Добрый вечер. На прошлом занятии мы говорили о любви, о большой родительской любви к своим детям. Мы говорили о высказывании наших мудрецов о том, какие отношения должны быть у родителей к своим детям. В символической форме это звучало так: левая рука отталкивает ребенка, а правая притягивает. Все прошлое занятие было посвящено правой руке, то есть родительской любви, которая проявляется в доме в создании атмосферы тепла, доброжелательности, сочувствия и понимания ребенка, тому, как добиться того, чтобы захотелось ему быть в доме, прислушиваться к мнению родителей. Подобное влияние мы условно назвали правой рукой. Влияние же левой руки, оно условно выражается в строгости, критичности, упреках, порицаниях, и когда необходимо, то и в наказаниях. Левая рука на первый взгляд отталкивает ребенка. Она предъявляет к нему требования, ограничения, дисциплину. Но на самом деле и она есть выражение любви к ребенку. Только не прямое, а опосредованное. Согласно еврейскому взгляду, требовательность и дисциплина не только выражает любовь к ребенку, но ее отсутствие – выражение ненависти к нему. Как сказал царь Соломон, кого Творец любит, того он и наказывает. Ведь, как мы уже говорили, ребенок рождается совершенно необузданным, следуя своим врожденным инстинктам и примитивным желаниям. Дисциплина ему просто необходима, чтобы подготовить его к роли человека, взрослой жизни. Дисциплина поможет ему приобрести некий механизм самоконтроля, ограничения его необузданных желаний. Вот все это условно есть левая рука. Итак, две силы, любовь и строгость, должны воздействовать на ребенка, притягивая и как бы отталкивая его. И требуется точная пропорция между этими силами. Как известно, правая рука у большинства из нас более сильная, более доминантная. Вот такое же и выражение любви должно быть к нашим детям. Должно быть гораздо больше любви, чем строгости. И более того, как правило, в жизни мы пользуемся только правой рукой. И только тогда, когда она не справляется, то левая рука приходит ей на помощь. Так и тут нужно пользоваться всеми проявлениями любви. И только тогда, когда это не помогает, только тогда прибегать к строгости. И тут хотелось бы сделать очень-очень важное замечание. Ведь наказание нелегко принять ребенку. Поэтому тогда и только тогда, когда в семье будет атмосфера любви, и ребенок будет всей душой чувствовать, что вы его любите, тогда он будет готов принять и наказание. И при этом не погрузиться в свою злобу и в обиду на родителей, и не будет считать, что они издеваются над ним и ненавидят его. Поэтому столь важна атмосфера любви в доме. Другими словами, нет левой руки без правой руки. Правая доминантна, любовь доминантна, и тогда, когда она не помогает, тогда надо подключить и левую руку, руку строгости. И кроме этого, естественно, что родители должны помнить, что и строгость, и претензии, и наказание, и даже это надо делать с любовью. Но давайте по порядку. Разберем, в чем проблематика левой руки. Начнем с примера. Вернемся к семейству Рабинович. Сын Гришка носится по квартире. Мама Рабинович возится по кухне. И зорко присматривает за ребенком и воспитывает его на расстоянии. Гриш, не трогай. Гриш, не шуми. Гринь, не ковыряйся в носу, не культурно. А, ты опять забрался с ногами на диван? Сколько раз тебе говорила? Слезай оттуда, ва. Мебель портишь. Сколько раз тебе говорить? И так пару часов, пока Гриня не угодил в люстру. Тут мама сорвалась в громкой истерике. Паршивец! Ты меня до люстры, ты меня до слез довел. Результат. Гриша плачет, мама плачет. Так идет у нас воспитательный, в кавычках, процесс. Вы обратили внимание, у нас, родителей, у взрослых людей, зоркие глаза и уши развесистые. Мы все, что не то, тут же замечаем, все слышим, ничего не пропустим. А дети, как правило, свое дело знают, нашим требованиям не отвечают, ведут себя не так, как мы от них ожидаем. И тогда всей нашей левой рукой мы хотим исправить, подогнать, научить ему разуму. И тогда что мы делаем? И тогда начинаем делать замечания, критиковать, поправлять, одергивать, упрекать, порицать. Все это вместе мы называем воспитывать.
И тут же родители завозмущаются. Вы нам еще скажете, вообще замечания им не делать?
Конечно же. Если мы видим неправильное поведение наших детей, то мы должны их предостеречь. Весь вопрос, как это правильно сделать. Это наша тема. Как правильно научиться делать замечания, как правильно критиковать. Это первая составляющая левой руки, и мы разберем это с вами поподробнее. Во-первых, определим цель. Чтобы понять все дальнейшее, надо это держать себе в голове. Чего мы, родители, педагоги, хотим достичь критикой и замечаниями? Наша цель – повлиять на ребенка таким образом, чтобы он почувствовал сожаление о своем поступке и пробудить в нем внутреннее желание этого не делать. Еще раз повторю это. Наша цель – повлиять на ребенка таким образом, чтобы он почувствовал сожаление о своем поступке и пробудить в нем внутреннее желание этого снова не делать. И если эта цель не достигается, то наше критичное отношение к детям относится не к педагогике и воспитанию, а скорее к сложным психологическим процессам выражения родительского бессилия. Поэтому любую критику, любое замечание надо построить и сказать так, чтобы была достигнута эта цель. Или хотя бы мы должны быть внимательны к тому, если наши усилия со временем достигают каких-либо результатов, каких-либо целей. Итак, как добиться этих целей? Предостерегая и упрекая ребенка, родители должны довести до его сознания, что поступает так из любви к нему. А для того, чтобы у нас это получилось, мы должны остерегаться наших родительских ошибок. Ведь мы не всегда умеем делать замечания, упрекать, порицать. Для пользы дела назовем все родительские попытки исправить детей одним словом – критика. Так вот, есть критика созидательная, а есть разрушительное. Первое приносит пользу, второе только все разрушает. А как знать, если наша критика разрушительна или нет? Это очень просто. Тогда, когда она приводит к обратному результату. Вот такую критику надо избегать. Итак, давайте выясним, чего нам, родителям, не надо делать.